Послание Ефесянам, мы говорим с вами о том, каким образом не просто менять свои поступки, каким образом не просто менять свое поведение, вот эти внешние вещи. Мы говорим о том, каким образом менять мотивацию наших поступков, каким образом сделать так, чтобы перемены в нашей жизни были намного-намного более глубинными. Мы говорим с вами о мотивах и поступках. Говорим с вами о том, каким образом Господь меняет глобальные вещи в нашей жизни и как это преображает локально нашу жизнь. Подавляющее большинство из нас не любит ссориться. Подавляющее большинство из нас не ищет конфликты. Нет, конечно, есть исключения из правил. Есть люди, которых вот хлебом не корми, дай им с кем-нибудь поконфликтовать. Но для большинства из нас ссоры – это что-то, что получается совершенно случайно. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то не понял. И вдруг ты уже не замечаешь, каким образом вот это вот кто-то что-то сказал, кто-то что-то неправильно понял, оказалось запущенным настолько, что все, абсолютно все в этой ссоре теперь превратилось в дело принципа. Или мы ссоримся, потому что у нас есть определенная модель поведения, которую мы впитали буквально с нашим воспитанием, с молоком матери. У нас есть определенные тенденции, которым мы научились в нашей семье, которые мы привнесли в нашу будущую семью, да, или во все отношения в нашей жизни из нашей семьи, в которой мы выросли. Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня. И запишите, пожалуйста, себе, что чаще всего мешает вам разрешать конфликты. В ваших бюллетенях запишите себе, что чаще всего мешает вам разрешать конфликты. Как вы склонны вести себя в конфликте, в ссоре, избегать его, прятаться от него, идти навстречу ссоре, обостряя ситуацию. Потому что конфликты, ссоры, все это происходит, все это случается даже у самых-самых-самых миролюбивых людей. Какие бы ни были причины, все это случается с каждым из нас, и поэтому так важно понять, где же найти силы для того, чтобы мириться, где найти силы для того, чтобы идти на примирение с другими людьми. Каким бы ни был источник нашего конфликта, будь это совершенно какая-то случайно сказанная фраза, будь это что-то, что мы впитали с молоком матери, причины конфликта всегда очень глубокие. Причины конфликта в изъянах нашего характера. Причины конфликта именно в том, что спрятано в глубине нашей души, в том, что мы хорошо себе представляем, в том, что у нас есть этот изъян, но в то же самое время нам очень сложно признаться в этом. Нам очень сложно признаться, что у нас есть вот этот изъян нашей души. И именно это чаще всего и вызывает наши конфликты. И поэтому, если мы не решим эту проблему, мы не решим и всего остального в нашей жизни. Именно поэтому сегодня, продолжая читать вторую главу послания Ефесянам, вторую половину второй главы послания Ефесянам, мы и увидим с вами, каким образом Господь не просто меняет наши сердца, но каким образом эти глобальные перемены в нашей жизни помогают нам теперь мириться с людьми вокруг нас. Давайте в почтении Господа снова Его встанем для того, чтобы прочитать вторую главу послания Ефесянам, стихи с 14 по 18. Он сам примирил нас, иудеев, и вас, язычников, и сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир и обоих в одном теле примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду. Он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшим далеко от него, и тем, кто был близок к нему». Поэтому через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, не просто покажи нам, пожалуйста, эти глубокие духовные истины того, как Ты изменил наши сердца. Помоги нам применить эти истины в нашей жизни. Помоги нам, Господь, помнить о том, что Ты подумал о нас, Ты сделал первый шаг к нам, и мы теперь можем делать первый шаг для того, чтобы мириться с теми, кто нас окружает. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Господь не только меняет наши сердца, Он не только меняет нашу душу. Об этом Павел пишет в первой половине второй главы послания Ефесянам. Господь меняет не только нашу сущность, Он дает теперь нам новую общность, Он создает совершенно новую общину. Мы увидели с вами, что близость Христа, то, что мы приблизились к Богу, подводит меня к совершенно новым отношениям с людьми, которые меня окружают. Эти новые отношения характеризуются счастьем бытия. Я нахожу его во Христе. Эти новые отношения характеризуются семейной близостью друг с другом. Мы не просто одна организация, мы не просто одна общность. Мы одна духовная семья. И более подробно об этом мы поговорим с вами в следующий раз. И, наконец, последнее. Эти новые взаимоотношения характеризуются стержнем связи с Богом. Тем, что у нас есть совершенно новый смысл нашей жизни, который мы находим опять-таки во Христе. Павел начинает с этого, он начинает как раз с того, что говорит, мы не только изменены индивидуально, мы изменены все вместе, как одно единое целое, как одна единая община. Посмотрите, пожалуйста, на те достижения Христа, которые Павел перечисляет в этом отрывке. Всегда, когда мы изучаем Священное Писание, когда мы изучаем тот или иной текст, для нас важно обращать внимание именно на глаголы, потому что они продвигают вперед все действие, они продвигают вперед весь отрывок. И вот посмотрите, обведите себе сейчас в ваших бюллетенях все, что сделал Христос. Он сам примирил нас, сделал из двух одно, разрушив своей смертью разделявшую нас вражду. Он упразднил закон. Его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир, примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду. Он пришел и принес радостную весть о мире вам, потому что через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Вот все то, что Христос сделал для нас, вот все то, что Христос достиг на кресте для нас, и именно поэтому мы увидим с вами сегодня глобальные вещи, которые Христос достигает, и то, как это применяется локально в нашей жизни. Близость Христа примиряет меня с людьми вокруг меня. Близость Христа примиряет меня с людьми вокруг меня. В глобальном смысле, можете себе записать, в глобальном смысле Христос на кресте, первое, принес мир в этот мир. Христос приносит мир в этот мир. Второе. Христос в глобальном смысле преодолевает вековую вражду, что существует между религиозными, между этническими группами. И мы увидим с вами сегодня, что преодоление этой вражды имеет отношение и к нам. Христос не только преодолевает вековую вражду, Христос предоставляет доступ к Отцу. Вот это вещи, которые Он достигает в глобальном смысле. Локально? Это позволяет мне в моей жизни, первое, преодолеть, можете записать себе, естественные наклонности, мои естественные наклонности того, как я веду себя в ссоре. Второе, это помогает мне проявить понимание к людям вокруг меня. И, наконец, последнее, это помогает мне почитать других выше себя, помогает мне почитать других людей выше себя. Вот что, вот как глобальные изменения, которые, глобальные перемены, которых достигает Христос, преломляются в моей конкретной жизни. Начинает Павел с того, что он говорит о том, что Христос принес мир в этот мир. Величие Христа заключается в том, что Он становится нашим миром на кресте. В новом русском переводе, который мы обычно читаем с вами, эта идея не совсем хорошо видна, но она очень хорошо заметна в синодальном переводе и в современном русском переводе. Новый русский перевод говорит о том, что Он сам примирил себя, Он сам примирил нас. Но Он не просто сам примирил нас. Синодальный перевод говорит, ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Современный русский перевод мы читаем, ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас. В чем суть этих тонкостей перевода? В чем суть в том, что Он сам примирил или Он является миром? В прошлый раз мы вспоминали с вами слова Спасителя о том, что Он есть путь, Он есть истина, Он есть жизнь. Вполне логично, что тот, кто становится воплощением, кровью и плотью Слова Божьего, его действие в этом мире, говорит о том, что я путь, я истина, я жизнь. В родственном послании Ефесянам, послании Колоссянам мы читаем с вами о том, что Он не только путь, истина и жизнь. Мы читаем с вами о том, что Бог захотел открытием, что Христос живет в вас, Он наша надежда на будущую славу. Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. В Талмуде мы читаем с вами о том, что одно из имен Бога – это мир. В книге пророка Михея мы читаем о грядущем Мессии. Он встанет и будет пасти свое стадо в силе Господней, в величии имени Господа его Бога. Он будет... Они будут жить в безопасности, ведь слава Его дойдет до края земли, Он будет их миром. Христос является нашим миром. То есть Он является источником нашего мира. Он является воплощением для нас, кровью и плотью мира. Христос является нашим миром. Но дальше апостол Павел пишет, что Он не только является нашим миром, апостол Павел говорит о том, что Он также является и нашим примирителем. Он не только источник нашего мира, Он и тот, кто приносит мир в нашу жизнь. Давайте попробую проиллюстрировать на таком очень-очень простом бытовом примере, что это означает. Представьте себе, не приведи Господь, представьте себе, что вы только закончили делать ремонт в вашей квартире. Я понимаю, мы год назад закончили делать ремонт в квартире, я до сих пор еще не оправился до конца от этого. Мне кажется, что вот как женщины забывают о том, что такое рожать детей, так мужчины забывают о том, что такое ремонт лет через пять. То есть нам нужно просто больше времени, чтобы забыть, что это такое. Но я помню, что это такое. Представьте себе, вы только-только закончили ремонт. Вы приходите домой, и вы видите, что сосед сверху вас затопил. Весь ремонт. Все, что было, на смарку, потому что сосед сверху вас затопил. И, естественно, будучи глубоко духовным человеком, конечно же, в отличие от всех остальных нас, вы не идете, не ругаетесь, вы просто говорите: «Бог дал, Бог взял». Все остальные, конечно же, идут для того, чтобы поговорить с соседом, для того, чтобы спросить у него, чем, собственно, сосед думал. И дальше, снова за снова, возникает конфликт. Вот представьте себе, что после того, как снова за снова, когда вы уже сказали много-много вещей вашему соседу, когда вы ему сказали все, что вы о нем думаете, когда вы ему сказали все, что вы думаете по поводу того, как у него в квартире вообще все организовано, о том, что он должен был делать для того, чтобы не затопить вас, появляется Христос. И как только появляется Христос, какой-то мир наполняет ваше сердце, вам как-то спокойнее. Христос выслушивает обе стороны, потом он поворачивается к вам, он говорит: «Слушай, не переживай, не переживай. У меня есть великолепная бригада, замечательные ребята, просто ангелы. К концу дня все отремонтируют. Все расходы я беру на себя. Не переживай, к концу дня будет лучше, чем было». И вы понимаете, что действительно к концу дня будет лучше, чем было. Потом он поворачивается к вашему соседу. И ваш сосед, который только что выслушал от вас все, что вы о нем думаете, он, естественно, разгорячен в этот момент. И Христос говорит: «Не переживай, я понимаю, не твоя вина. Старые трубы, это не твоя вина, я понимаю. Вот эти ангелы, они придут к тебе, поменяют трубы, все будет хорошо, не переживай. Все расходы я беру на себя. Все расходы я беру на себя». Что делает Христос в этой ситуации? Он является источником нашего мира, и Он является примирителем. Он тот, кто примиряет нас друг с другом. И после этого, когда Христос говорит: «Ребят, пожмите друг другу руки, обнимитесь друг с другом», нам легко это сделать. Нам легко это сделать, потому что кто-то другой понес весь ущерб вот этой ситуации. Именно это и делает Христос на кресте. Он является источником нашего мира, Он является воплощением нашего мира, Он является примирителем, объединяющим нас. Вот оно величие Христа, о котором говорит апостол Павел. Вот оно величие Христа в бытовых терминах, чтобы нам было проще понять. Он источник мира. Он же и примиритель наш. Он сам сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир и обоих в одном теле, примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду. Христос не только является нашим миром, Он не только является нашим примирителем, он также примиряет нас, Он разрушает вот эту вековую вражду, что существовало между людьми. Раввины писали, что закон – это стена. Стена, которая отделяет евреев от всех остальных людей. Закон – это то, что делал евреев намного лучше, чем все остальные люди. И они именно так и относились. Что мешает сегодня людям чаще всего прийти в церковь? Они смотрят на нас, и они говорят: «Слушай, ты такой хороший, ты такой замечательный, у тебя такая семья потрясающая, а я не такой. У меня жизнь, наперекосяк. У меня третий брак уже. Я не общаюсь с детьми от моего первого брака. Ну как я вот такой приду к вам в церковь, где вы такие хорошие? Видите вот эту вражду? Видите вот эту стену, которая существует между нами и между остальными людьми?» Но проблема в том, что цель закона не в том, чтобы сделать кого-то хорошим. Цель закона заключается не в том, чтобы сделать кого-то хорошим. Цель закона заключается в том, чтобы подвести нас к нужде во Христе. В послании к Галатам мы читаем с вами о том, в самом первом письме, которое пишет апостол Павел, мы читаем с вами, что закон был представлен к нам как суровый воспитатель. Синодальный перевод, который наверняка знаком большинству из нас, это детоводитель ко Христу, гувернант. До тех пор, пока не пришел Христос, чтобы мы были оправданы за веру, а когда настало время веры, мы вышли из-под надзора воспитателя. Закон существует для того, чтобы мы могли прийти ко Христу. Закон существует для того, чтобы мы осознали нашу нужду во Христе. Потому что никто не является хорошим. И никто не может выполнить закон в полной мере. В послании Римлянам апостол Павел как раз пишет вот об этом моменте осознания, когда он вдруг понимает, что он не может выполнить закон. Что же это значит? Что закон – это грех? Конечно, нет. Однако я бы не знал, что такое грех, если бы не существовал закон. Я бы не знал, например, что значит желать, если бы закон не говорил «не желай». Грех, найдя предлог в этом повелении, породил во мне всевозможные желания. О чем говорит Павел? Он говорит не о том, что до тех пор, пока проповедник в проповеди не сказал о сочном гамбургере с картошкой, я и не хотел сочный гамбургер с картошкой. Но наверняка некоторые из вас сейчас, и я понимаю, это риск, на который я иду, наверняка некоторые из вас сейчас не смогут думать больше ни о чем в течение всей проповеди, кроме того, где вы достанете этот сочный гамбургер и картошку после проповеди. Если это вы, покайтесь. Речь не об этом. Речь идет не о том, что Павел говорит о том, что, ребят, я и не знал, что я хочу сочный гамбургер с картошкой, я прочитал в законе про сочный гамбургер с картошкой, все, теперь я больше ни о чем другом думать не могу. И я вижу глаза пастора Алексея сейчас в этот момент, и мне очень жаль, что вы не видите глаза пастора Алексея сейчас в этот момент. Речь не об этом. Павел говорит о том, что как только я прочитал в законе, не завидуй. Ну, потому что не желай чужого, да, это не завидуй. Он говорит, я вдруг осознал, что я завидую тем, кто знает Библию лучше меня, Танах. Я завидую тем, кто более многочестив, чем я. Я завидую тем, кому это дается легче, чем мне. Я завидую им. И завидую ли я хорошим вещам или завидую я плохим вещам, я все равно завидую. И Павел говорит, что я вдруг осознал, что в моем сердце есть огромное количество желаний, огромное количество страстей, которые я как бы думал, что они хорошие, но закон показывает, что даже хорошие страсти все равно являются страстями, все равно являются желаниями. И я не могу с ними справиться. И Христос, исполнив закон, Он не просто разрушает стену между вот этими враждующими группировками. Он не просто объединяет тех, кто привык считать себя неудачником, и тех, кто привык считать себя очень-очень хорошим человеком в жизни. Он не просто объединяет эти две группы людей. И Он не просто объединяет две этнические группы, язычников и евреев, в одно целое, делая их одним целым церковью. Он говорит о том, что, ребят, по большому счету, нет хороших и плохих. Все плохие. По большому счету, есть только Христос. По большому счету, есть только одна жертва за грех. Есть только те, кто принял ее, и те, кто нет. Вот и все. И Он разрушает эту вражду. И Он уничтожает хороших и плохих, потому что все теперь прощены по благодати, все теперь объединены в одно единое целое. Христос исполняет закон. Исполнив закон на кресте, Он разрушает стену, вековую стену, тысячелетнюю стену, отделявшую тех, кто лучше, от тех, кто хуже, делая теперь их одним целым, Он разрушает эту вековую вражду. В своем толковании как раз на послание Ефесянам Иоанн Златоуст пишет, «Вообразим себе две статуи, одна серебряная, другая оловянная. Эти две статуи расплавлены, и из них образовалось две золотые. Вот эти две стали одинаковы». Или возьмем иной пример, пусть один будет раб, другой усыновленный. Оба они должествовали служить ему, то есть Богу, но один объявлен был лишенным наследства, другой бежал прочь и не знал отца, а потом оба соделаны наследниками и законными детьми. Они удостоились одинаковой чести, два соделались едино. И с тем только различием, что один пришел издалека, другой изблизи, и что ближайший прежде прибыл к отцу. Нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Оба теперь сделаны из золота. И тот, что был оловянным, и тот, что был серебряным, оба теперь сделаны из золота. Мы новое творение во Христе. Разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду, Его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир и обоих в одном теле примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду, Он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему, потому что через Него мы все в одном духе получаем доступ к Отцу. Через Него мы все в одном духе получаем доступ к Отцу. В русском переводе опять у нас есть небольшая проблема, потому что здесь слова «стена» и «разделявшую нас вражду», да, это как бы только одна преграда. На самом деле на языке оригинала это два разных слова. Это «стена» и «преграда». И слова эти, которые используются здесь, это те же самые слова, которые использует Иосиф Флавий для того, чтобы описать храм. Это стена, отделявшая двор язычников от храма. Это балюстрада, отделявшая двор язычников от храма. Это то, что не давало язычникам пройти дальше. И Павел использует как раз эти слова для того, чтобы сказать, они разрушены. Преграды, стоявшие у вас на пути для того, чтобы вы могли войти в присутствие Бога, они разрушены. Они разрушены не тогда, когда был разрушен храм. Они разрушены тогда, когда Христос умер на кресте. И после этого произошло землетрясение. И после землетрясения завеса, отделявшая святая святых, разорвалась надвое. Это не просто символ. Это не просто история. Это Бог, разрывающий завесу и показывающий, что теперь у каждого есть доступ в святая святых. У каждого есть прямой доступ к Отцу. Каждый из нас может прийти теперь к Отцу в духе. Каждый из нас нам предоставлен вот этот доступ к Отцу. И церковь – это новая общность людей. Это новая общность людей, получившая этот прямой доступ. Не через пастора, не через священника, не через клир как таковой, но через Христа. И только через Христа мы обретаем прямой доступ к Богу. Итак, в глобальном смысле снова на кресте Христос приносит мир в этот мир. Он преодолевает вековую вражду, Он предоставляет доступ к Отцу. И естественно, что наверняка у нас возникает вопрос, все это замечательно. Эти фундаментальные перемены, это потрясает воображение. Ну а мне-то что от этого? Ну потому что сказали, что будет разговор о том, как мириться. И пока все это, конечно, здорово. Но это не помогает мне сделать первый шаг и сказать моей жене о том, что, дорогая, прости меня, пожалуйста, я думал о себе, только о себе, я был движим своими греховными желаниями. Ну, не помогает. Мы не останавливаемся на этом. Эти глобальные перемены приводят к тому, что теперь меняется все в нашей жизни. Мир Христа позволяет преодолевать нам естественные наклонности в нашей жизни. Павел пишет, его цель – установить мир. Мы все склонны вести себя, можете себе записать в ваших бюллетенях, мы все склонны вести себя, как животные в ссорах. Мы все склонны вести себя, как животные в ссорах. Каждый из нас. Мы все призваны вести себя, как искупленные люди в ссорах. Мы все призваны вести себя, как искупленные люди в ссорах. Когда я говорю о животных, наверняка вы слышали вот это сравнение, что модель поведения в конфликте можно сравнить с 5 разными животными. Кто-то из нас склонен игнорировать конфликт, прячась от него, можете себе записать, как страус. Кто-то из нас склонен игнорировать конфликт, прячась от него, как страус. Кто-то из нас склонен избегать конфликт, подстраиваясь, сдаваясь, как хамелеон. Кто-то из нас ищет компромисс в конфликте, превращаясь в зебру. Кто-то из нас обостряет конфликт, ввязываясь в него, как лев. Наконец, кто-то стремится взаимовыгодно решить конфликт, как мудрая сова. Обведите себе сейчас, как склонны вести себя вы. Как склонны вести себя вы в конфликте. Какая модель поведения ближе всего вам? Потому что, скорее всего, смотрите, что мы делаем. У нас не только есть определенные наклонности в конфликтах. Кроме наклонностей, мы считаем, что наш способ является самым верным. То, как я веду себя в конфликте, является самым верным способом разрешения конфликта. Если я склонен избегать конфликта, я думаю о том, что я не трус. Я не боюсь конфликта. Я просто очень миролюбивый человек. Я вот смиренный человек. Поэтому я избегаю конфликта. Если я подстраиваюсь под кого-то, как хамелеон, опять-таки, я считаю себя духовным человеком, если я обостряю конфликт. Я все равно считаю себя духовным человеком, у меня все равно есть мои определенные естественные наклонности, и я сужу по всем остальным, потому что они не соответствуют моим наклонностям. Но проблема в конфликте, что не всегда мудро избегать его, не всегда мудро прятаться от него, не всегда мудро подстраиваться под него, и не всегда возможно найти компромисс в конфликте, и не всегда можно конфликт решить взаимовыгодно, как бы это ни звучало приятно. И иногда нужно делать первый шаг в конфликте. И я понимаю, мы не делаем первый шаг в конфликте, потому что мы думаем о том, что будет только хуже. Я сделаю сейчас первый шаг, я попытаюсь решить конфликт, и будет только хуже. Посмотрите на то, что Христос дает нам. Когда Он говорит о том, что мы призваны к миру. Мы призваны вести себя, как искупленные люди. Мир Христа позволяет мне преодолевать естественные тенденции. Мы все призваны к миру. А значит, мы должны решать конфликт даже тогда, когда это потребует от нас жертв. Когда компромисс невозможен, когда взаимовыгодного решения в конфликте нет. Христос поэтому говорит, если твой брат согрешил против тебя, то пойди из глазу на глаз, скажи ему. Если хотите, прояви инициативу. Обостри конфликт, если хотите. И мы не хотим это делать, потому что если бы решение конфликта заключалось в том, чтобы пойти к кому-то и сказать о том, что, друг, ты поступил неправильно, и услышать в ответ, конечно же, ты прав, спасибо тебе большое, что ты пришел ко мне и сказал об этом. Пожалуйста, не стесняйся, всегда приходи ко мне и говори, что я не прав. Мы бы все решали конфликты. Но очень редко, когда люди говорят так. В большинстве ситуаций мы принимаем инициативу на себя, и нас могут услышать, могут не услышать. Посмотрите, если он услышал тебя, ты оставляешь конфликт на этом. Ты не идешь дальше. Если он послушает тебя, ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Спроси других людей, может быть, ты неправильно понимаешь то, что происходит, может быть, ты неверно толкуешь то, что происходит. Если он их не захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, тогда пусть он будет для тебя как язычник или сборщик налогов. Это не взаимовыгодное решение, это не компромисс. Это очень принципиальная позиция. Почему же нам это так сложно дается? Потому что это требует жертвы, эмоциональной жертвы, времени, сил. Потому что мы недавно поругались с женой, неделю-две назад. Я прекрасно помню, что я не хотел делать первый шаг к тому, чтобы помириться с женой. Я не хотел говорить об этом. Потому что я думал, что, почему все время я? Почему я должен делать первый шаг? Почему кто-нибудь другой не может сделать первый шаг? Почему я должен все время как-то вот платить за конфликты? Это то, о чем каждый из нас думает. Не мы делаем первый шаг. Христос сделал первый шаг к нам. Христос заплатил. Христос понес на себе наказание за наши грехи. Поэтому мы теперь делаем первый шаг. И на всякий случай, я был неправ, я думал только о себе. Это было проявление моего эгоизма. Просто чтобы сразу решить этот вопрос. Мы можем преодолеть наши естественные наклонности, потому что Христос сделал первый шаг к нам. Идем ли мы сегодня на мир? Идем ли мы наперекор своим естественным тенденциям? Идем ли мы ради того, чтобы помириться, ради того, чтобы примириться, ради того, чтобы найти этот мир? Потому что близость Христа с окружающими людьми примиряет меня даже с теми, кто ближе всего. Даже тогда, когда кажется, что мир невозможен уже. Второе. Он сам примирил нас, иудеев, и вас, язычников, и сделал из двух одно. Его цель – создать в себе из двух один новый народ, установить мир и обоих в одном теле, примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду. Мир Христа позволяет мне теперь проявлять понимание. Церковь – это не Израиль. Церковь – это что-то новое. Церковь – это не язычники, это совершенно новая община, где мы все проявляем любовь и понимание друг к другу. В каких-то ситуациях язычники были слабее, чем евреи. В вере. Именно об этом мы читаем с вами в первом послании к Коринфянам в 10 главе. Апостол Павел говорит про идоложертвенное мясо, и он говорит о том, что у евреев, у людей, которые пришли вот из другой культуры, для них не было проблем есть идоложертвенное мясо, купленное на рынке. Но для язычников, которые привыкли считать, что это не просто идоложертвенное мясо, это поклонение вот этому божеству, это поклонение вот этому идолу, им было тяжело. И апостол Павел, обращаясь, говорит, вы говорите, все позволено, но не все позволено. Все позволено, но не все служит к созиданию. Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несет благо другим. Ешьте все, что продается на базаре со спокойной совестью, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Если неверующий человек пригласит вас на обед, то ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов со спокойной совестью. Но если вам кто-либо при этом скажет, это жертвенное мясо, то не ешьте ради человека, который вам это сказал, и ради совести. Павел говорит о том, что смысл не в том, чтобы слабых подтянуть к себе. Смысл в том, чтобы проявить понимание к слабым. Понимание к их слабостям. И если это означает, что мы что-то не будем есть, если это означает, что мы чего-то не будем пить, если это означает, что мы в чем-то ограничимся до себя, Павел говорит, ограничьте себя, потому что вы теперь одно целое. Но были ситуации, в которых евреи были слабы в вере. Были ситуации, в которых евреи были слабы в вере, а язычники оказывались сильнее. Об этом Павел пишет в послании римлянам, когда он говорит о том, что для одних людей одни праздники являются более значимыми, одни дни, суббота, являются более значимыми. Проявите понимание. Проявите понимание к ним. В 15 главе послания римлянам мы читаем с вами, мы сильные в вере должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать свои личные выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал, но, как написано, оскорбление тех, кто злословит тебя, пали на меня. Христос не угождает самому себе, и Павел говорит о том, что в те моменты, когда они слабы, мы должны проявлять понимание, мы должны быть сильными. Нас окружают совершенно разные люди. Будут моменты, когда мы будем сильнее. Будут моменты, когда мы будем слабее. Но всегда мы должны проявлять любовь. Всегда мы должны помнить о том, что Христос на кресте не думает о себе. В этом смысл Христа. Он не думает о том, что будет хорошо для меня в этот момент. Он думает о том, что будет хорошо для нас. Он угождает нам. И мы должны проявлять любовь, терпение и угождать людям, которые вокруг нас. Позволяем ли мы, проявляем ли мы любовь, понимание в такие мгновения к тем, кто слабее нас? Ограничиваем ли свою свободу в каких-то вопросах ради них? Близость Христа с окружающими людьми примиряет меня. И, наконец, последнее. Это позволяет мне почитать других выше меня. Он пришел, принес радостную весть о мире, бывшем далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему, потому что через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Послание филиппийцам апостол Павел пишет о том, чтобы мы почитали других выше себя, считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Без Христа все мы думаем о том, что а как же я? Кто позаботится обо мне? Если я о себе не позабочусь, обо мне никто не позаботится. Но со Христом мы получаем возможность ставить интересы других выше своих собственных. Со Христом мы получаем возможность служить друг другу. Со Христом мы получаем, наконец-то, возможность почитать других выше себя. Ищем ли мы все еще своего? Ищем ли мы все еще своего в церкви? Приходя в церковь, думаем ли мы прежде всего о том, что я получу? Или я думаю о том, что я могу дать? Как я могу послужить? Как я могу проявить любовь? Потому что, давайте честно, я говорил об этом много раз. Если мы ищем своего, если мы ищем, чтобы нас развлекали, это не лучшее шоу в городе. Нет, оно, конечно, хорошее, здание хорошее, музыка хорошая, беседа иногда смешная, когда про гамбургеры говорят. Но это не лучшее шоу в городе. Это не лучший стендап, это не лучшая музыка. Есть лучшие развлечения в нашем городе. Намного лучше. Мы приходим сюда не ради развлечения. Мы приходим сюда не только получать, мы приходим сюда прежде всего отдавать. Мы приходим сюда не для того, чтобы искать своего, не для того, чтобы стремиться защитить мою свободу, мое право поступать вот так. Мы приходим сюда для того, чтобы руководствоваться интересами других вокруг нас. Делаем ли мы это? Считаем ли мы других лучше себя? Потому что близость Христа с окружающими людьми примиряет меня. Итак, вот эти вот три вывода, да, три практических применения того, о чем мы говорили сегодня. Благодаря тому, что в глобальном смысле Христос на кресте принес мир в этот мир, преодолел вековую вражду и предоставил доступ к Отцу, я теперь могу преодолеть мои естественные наклонности. Я теперь могу проявлять понимание. Я теперь могу почитать других выше себя. Я могу все это делать теперь. И мы привыкли думать о том, что у нас есть вот это вот заблуждение о том, что Божья воля связана с миром. И о том, что если только я не чувствую мир, значит, это не от Бога. То есть, если Бог меня к чему-то призывает, я должен ощутить буквально вот эту вот волну тепла, умиротворенности, счастья. Тучи должны разойтись в Москве в сентябре месяце. Должно стать тепло. И вот только тогда, Господь, да, я сделаю то, чего Ты хочешь от меня. И это приводит к парадоксальным результатам. Господь говорит, я хочу, чтобы ты служил в церкви. Не испытываю мира по этому поводу. Господь говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы ты помирился с женой. О, вообще не испытываю мир по этому поводу. Вообще не просите меня об этом. Представляете себе, да? Что мы говорим Христу, который не искал своего, который умер на кресте, о том, что Христос, не проси меня попросить прощения у моей жены. Вообще, не проси меня. Мы не испытываем мира, потому что нам нужно помириться с кем-то. Христос испытывает агонию в Гефсиманском саду. Он испытывает ее не на кресте, Он испытывает ее в Гефсиманском саду. И там, в Гефсиманском саду, испытывая агонию, он понимает, что агония эта напрямую связана с тем, что Бог хочет, чтобы он сделал сейчас что-то, что Христос делать совсем не хочет. Насколько не хочет? До кровавого пота не хочет. И если мы не хотим мириться с нашими бывшими женами, с нашими бывшими мужьями, с нашими бывшими коллегами, с людьми в церкви или еще что-то, насколько сильно? Потому что если не до кровавого пота, надо мириться. А если до кровавого пота, то все равно надо мириться. Потому что крестная агония Христа, Его смерть, терновый венец становится моим миром. Его смерть на кресте становится миром для меня. Если вы еще не приняли решение доверить свою жизнь Богу, если вы еще все еще чувствуете, что между вами и Богом какая-то стена, что если вы все еще чувствуете, что между вами и Богом какая-то пропасть, обратитесь к Нему сегодня. Примите Его дар, примите Его мир, чтобы мир этот вошел в вашу жизнь в тихой молитве покаяния. Обратитесь к Нему, расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения, чтобы весь мир увидел, чтобы весь мир узнал, что вы приняли эту жертву, что вы приняли этот мир, что Христос не только примирил вас с Богом, Он стал источником мира для вас. В следующий раз, рассматривая окончание второй главы послания Ефесянам, мы увидим, что церковь – это не общественная организация, это духовная семья. Изменив наше отношение к природе церкви, мы сможем наконец-то ответить на вопрос, как обрести по-настоящему родных людей в городе, где всем кажется все равно. Как обрести по-настоящему родных людей в городе, где всем кажется абсолютно все равно. В самом начале своей Нагорной проповеди Христос говорит: «Блаженны, счастливы». Бог особо расположен к миротворцам, потому что они будут названы сынами Божьими. И миротворцы – это не просто неконфликтные люди. Миротворцы – это не просто люди, которые решают свои конфликты. Миротворцы – это не просто люди, которые не конфликтуют. Миротворцы – это люди, которые ищут мира, которые примиряют. С кем у вас нет мира сейчас? Речь не идет о конфликте, речь не идет о ссоре и ее разрешении. Это не вопрос ссоры, которую нужно решить, это вопрос мира. С кем у нас сейчас нет мира? Потому что стандарты Христа намного выше, чем наши стандарты. Это не просто открытый конфликт, это ссора. Это отсутствие мира. Какой первый шаг нам нужно сделать, чтобы мир был во взаимоотношениях? Пригласить в гости? Позвать на кофе? сделать этот шаг. Потому что близость Христа с людьми вокруг меня примиряет меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто, оглянувшись назад на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда они бы обратились в молитве покаяния к Тебе. Дай им сейчас, Господь, прийти в искренности сердца и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Прости меня, что я прятался от Тебя. Прости меня, что я обижался на Тебя. Прости меня, что я шел наперекор Тебе. Прости меня, что я знал, как не надо, и все равно делал. Прости меня, пожалуйста. Очисти меня, Господь. Духом Твоим святым очисти. Напитай меня. Прости мне мои грехи, Господь. Подари мне жизнь и мир. Введи меня в Твое царство. Я прошу Тебя, Господь, дай нам быть общиной мира. Дай нам быть общиной, которая не просто решает конфликты, но которая еще до появления конфликтов и ссор мирится друг с другом. Община миротворцев. Потому что Ты примирил нас с собой. Ты наш мир, мы прославляем Тебя. Ты наш примиритель, и мы прославляем Тебя. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.